Добрый вечер, друзья. Документ, который я зачитаю для начала, в принципе, должен был быть деклассифицирован, как говорят на Западе, или рассекречен лет через 25-30 и войти в мемуары. Ну что уж там тянуть, тайны никакой от вас все равно этого нет. На днях, несколько дней назад, на прошлой неделе, из моего факса выскочила бумажка. Почерк был знакомый. Я сразу узнал, что это Олег Антонович Гордеевский. «Сева», — писал он мне, — «ко мне в гости приезжают из Турку Инна и Миша Рогачий». Она автор книг о положении евреев в СССР и Украине, постоянный автор «Русской мысли», делает программы для финского телевидения, последняя о Ковалеве, плюс интервью с Калугиным. Миша художник. Хорошие кандидаты для «Севооборота». Я специально зачитал вам факс, потому что лучшей краткой характеристики бывалого разведчика, которая прошла нам по секретным каналам по факсу, не придумаешь. И вот наши гости в студии. Добро пожаловать на наш бибисейский эфир.
Милости просим.
Спасибо.
Инна, прежде всего, какая связь с Олегом Антоновичем?
Долгая.
Почему?
Мы сами сказали, секретная.
Да, почему он посылает мне факс о том, чтобы приезжать в гости?
Связь уже не секретная и долгая, и эта связь началась несколько лет назад, когда я сделала большой фильм, документальный фильм о Гордеевском, который назывался «Один человек, две жизни, одна жизнь, два человека». Этот фильм был первым его психологическим портретом. Он прошел очень хорошо в прошлом году на Каннском фестивале и вызвал большой интерес. И мы работали с Олегом Антоновичем еще и по созданию такого большого материала о работе спецслужб советских в Финляндии и Скандинавии. То есть я там опубликовала целую диссертацию уже на эту тему, вот, что было первым, скажем, там, материалом такого рода и вызвало массу всяческих откликов.
И те материалы по работе КГБ в Финляндии будут, может быть, изданы книгой?
Да, мы теперь решили это расширить и углубить, как говорили наши вожди. И написать такую книгу, в которой сольется судьба разведчика, такого неординарного, как Гордеевский, скажем, с двойной жизнью и, не знаю уж как, не с раздвоенной личностью, но все-таки с трудная, интересная, неординарная.
Там сильная тень отбрасывается.
Психологически интересные мотивы. И с тем историческим и политическим контекстом, в которых происходила финляндизация термина, конечно, неправильно. Это осовечивание такое серьезное страны. И поскольку вот другой работник, бывший КГБ, генерал Калугин, сказал мне, что это была их мечта вообще советская, сделать финляндизированный, если не весь мир, то всю Европу, то вот эта книга, которая должна выйти следующей осенью, она, видимо, будет как бы полезным, я думаю.
Ну, мы начнем с подрывной темы. У нас это будет она носить контрподрывной характер, потому что заграничный рок-н-ролл и был тем инструментом, который, в конце концов, поверг колосса на глиняных ногах. Американская песня «Отель Калифорния». Калифорния и американская группа Eagles, Орлы. Тут в связи с Гордеевским хотелось бы спросить. Хотелось бы очень спросить, Очень бы хотелось спросить, и я пытаюсь мучительно задать вопрос, придумать, что спросить, потому что у вас в книге, которую вы с Гордеевским будете писать, естественно, будет идти речь о работе КГБ Финляндии, но некоторые материалы архивные у вас уже разработаны и включены в книжку вашу, которая выходила в апреле этого года. Вы, наверное, лучше меня ее нам отрекомендуете.
Да, эта книжка называется «Желтая звезда на красном небе». И она должна была бы в конце, когда я закончила, я подумала, надо было бы вообще назвать на черном. Но поскольку оно все-таки черное, это выросло из красного, то уж ладно. Вот, так и назовем. И в этой книге, да, действительно, один из документов, там есть несколько документов, рассекреченных, а теперь опять, кажется, снова засекреченных, как да. сказал Володя Буковский во время вот я сейчас с ним работала. То есть, вот, совершенно криминальный документ, зачитываю, который, он очень большой, это 50 страниц. Интересен он тем, что он вышел в декабре 1986 года. И называется он «Методическая разработка еврей как методические рекомендации. Особенности вербовочной разработки зарубежных евреев, этнически связанных с СССР».
Это документ КГБ.
Это документ КГБ, разработанный в институте имени товарища Андропова.
Да.
Вот, для внутреннего пользования. И они сами себя учат, как вот что с ними делать, с этими евреями. Вербовочный контингент, разработка евреев, этнически связанных с СССР. Вербовочный контингент, оперативно значимые черты национального характера евреев. Подбор, изучение, вербовка объекта разработки еврея. Работа американской контрразведки в среде еврейской эмиграции, выводы рекомендаций, новая эмиграция, приложение, библиография. Вот и все тут нам про нас рассказывают.
Мне все-таки охватывает гордость за страну, потому что со времен топтунов, которые ходили за революционерами в 1905 году, тон разведывательной работы значительно поднялся. Этот документ имеет определенную научную ценность.
Абсолютно точно. Кроме того, человек 20 получили научные степени докторов исторических и кандидатов юридических наук.
За этот документ?
Да.
Очень может быть, очень может быть. Вы
слушайте,
знаете...
но это, конечно, это смешно, но на самом деле это же не смешно.
Конечно.
Вы знаете, сразу, когда началась первая оттепель, хрущевская. Пошли такого же рода остроты. Я помню знаменитый анекдот. Долго ходил по Москве. Звонок в квартире Рабиновича. Добрый день. Простите, пожалуйста. Можно попросить телефону товарища Рабиновича? Я у телефона. О, товарищ Рабинович, извините, пожалуйста, что мы вас беспокоим. Вы знаете, это с вами говорят из КГБ, из отдела расстрелов. Будьте любезны, загляните к нам, пожалуйста, когда у вас будет время. Ну вот, это к вопросу облагораживании КГБ. Вот.
Кстати, ну этот анекдот, конечно, родился не на пустом месте. И вот отрывок из кандидатской или докторской диссертации, которую вы нам зачитали, видимо, дает ясно понять, что в КГБ был отдел или какие-то люди, специализировавшиеся именно на еврейском вопросе. Там были специалисты по...
Я думаю, что их было даже очень много. Потому что еще в книге генерала Судоплатова, в этих замечательных мемуарах советского Эйхмана, написано, что Сталин посылал людей работать в Палестину еще до войны, до Второй мировой войны. И они создавали сети в Хайфе еще до того, когда случился Холокост. То есть они таки да, работали.
Не, ну, товарищ Сталин к еврейству в данном случае отнесся с положительным, так сказать, положительной энергетикой.
Да, абсолютно.
Он еврея просто вычислил как общий человеческий знаменатель. Потому что еврей везде еврей. Он может быть и в Израиле, там, и в Южной Африке. И поэтому он послал людей, которые могли влиться в любой национальный фон. Но в России, судя по вашей диссертации... Те же самые разработчики КГБ евреи выводят за скобки, несмотря на то, что наше еврейское и русское население живет бок о бок, ходит в ту же школу советскую, в третьем поколении, говорят на том же языке, окончают те же институты, в синагогу не ходят, потому что вообще забыли, что это такое.
Едят свинину.
Едят свинину, по субботам, понимаете, по субботам выходят на субботники и так далее. Короче говоря, от еврейства там не осталось совершенно ничего, и тем не менее комитет каким-то образом вычисляет их в отдельную категорию.
Вычисляют, они относятся... Ну, это все-таки это вивисекция, потому что, вот, например, для евреев характерно также хроническое состояние конфликтности. Наряду с этим им свойственен критический ум, повышенная рассудительность, а также подозрительность по отношению других наций. Одна из главных черт еврейского национального характера – широко распространенная и хорошо известная еврейская солидарность. Эта особенность еврейской психологии создает возможности внедрения агентов евреев в интересующие нас объекты противника с помощью их соплеменников, работающих в этих объектах.
Потрясающе! То есть, это, хоть он и ученый этот, да. Но болван! Но болван!
Нет, меня тут интересует умозрительный вопрос. То ли антисемитизм существует объективно, на его фоне созданы такие труды, либо это все выдумка, так сказать, теоретическая в данном случае.
Я думаю, тут это непонятно... и другое, между прочим, да. Потому что на основе... Они, что они делали? Они создавали методические рекомендации своим коллегам по осуществлению государственного антисемитизма, очень про и вообще бандитизма, терроризма, шпионажа международного, всего чего угодно, подрывной деятельности. Вот. А одновременно с этим они порождали, естественно, такое же отношение, усугубляющийся антисемитизм. То есть на базе уже родственные связи у лиц еврейской национальности прочные, сохраняются до 5-6 колена. Особого внимания заслуживает работа по выявлению в еврейской среде перспективной молодежи из числа лиц, вывезенных за рубеж в детском возрасте. Конечным результатом работы может стать привлечение их к сотрудничеству с советской разведкой и внедрение в объекты ее заинтересованности.
Знаете, мне напоминает цитату из нацистского справочника, совершенно где про солдата было написано: «Русский солдат белокур, коренаст, ленив».
Совершенно верно. Мне это тоже напомнило. Именно эти документы. Вот, а создавали их ребята, которые сегодня у нас все большие демократы. И генерал Калугин в беседе со мной только что, вот 2 недели назад, в августе, совершенно ничтоже сумняшись, заявляет, что, я говорю, а что вот делают бывшие люди, которые работали в КГБ? Ну, говорит, ну как же, все ушли в бизнес, все мы занимаемся, вот я, например, инвестиции там вот зарабатываю, вот подписываем большой контракт с американцами на осуществление большого проекта по телефонизации России. И говорит, а да, мне, говорит, мои бывшие, прошлые мои
навыки помогают,
да,
вербовки.
Очень помогают работать теперь, говорит он мне, улыбаясь.
Ну, может, он может следующую писать диссертацию — бизнесовые разработки.
Совершенно верно. Разработки этим, по... Он этим и занимается, да. И не скрывает этого, говорит, что это полезно для,
да,
России.
Да, все-таки профессионал есть профессионал.
Да, я спросила, бывших генералов не бывает? Он говорит, нет.
А вы, конечно, прослеживали историю вопроса. Не то, что мы тут собираемся лекцию читать, да, по положению евреев или возникновению антисемитизма. Но ведь известно, что цвет и ощущение климата национального менялся совершенно кардинально. Если после революции, так сказать, было полное уравнение национальностей, и потом где-то к концу 30-х, начало 40-х начало проявляться, достигло пика в 49-50 году, и так уже и катилось по этим рельсам.
Вы знаете, что я прослеживала? Я прослеживала, я называла это попытка самоидентификации, потому что, когда я объясняла людям, о чем эта книга и что такое было быть советским евреем, я говорила о том, что это было просто не быть им, просто не быть евреем.
Ну, разумеется.
Вот. То есть я прослеживала это как раз этот путь, и пришла я к такому выводу, что сегодняшняя ситуация, она меня совершенно убивает и удручает, потому что если раньше как-то вот люди, я помню, мы там все жили и как бы как нам внутренне сочувствовали, у нас было много друзей не евреев, мы чувствовали себя, ну да, ну немножко подпорченными, чуть-чуть яблочко такое, немножко подпорченное, но в принципе ничего, тот же вкус и тот же дерево. Теперь это совершенно не так. Я там бываю довольно часто, и то, что я там вижу, то, что я покупаю газеты на улицах, какие я слышу передачи по телевидению и по радио, какие я читаю книги, это чудовищно.
Инна, вы находитесь под тем же впечатлением, которое сначала было у меня. Осмелюсь предположить, что это впечатление первое, которое бросается в глаза, при более глубоком рассмотрении не совсем правильное. Я думаю, что теперь гораздо лучше, чем было. И вот почему. В свое время это было загнано под официальную крышку. Нигде в газетах нельзя было ничего прочесть. Все это было дружба народов, а на самом деле подметные вот эти вот указы о том, о засорении кадров, как это тогда называлось. Вот. На самом деле сейчас гораздо лучше. Сейчас все открыто. Можно говорить и против евреев, и за евреев, и нейтрально. И это очень хорошо, потому что свобода всегда лучше не свободы. А что касается этих листков, не преувеличивайте, они влачат жалкое существование. Они всюду продаются, но очень мало покупаются.
А что происходит, скажем, с московской синагогой? Существует она до сих пор?
Конечно, самая процветающая, замечательная.
И есть в ней, видимо, хор по-прежнему.
Мужской. Обязательно! Хор процветает!
И мужской, куда Сева клонит.
И мужской хор по-прежнему, наверное, поет.
Я думаю, он поет даже радостнее. Это точно.
И, наверное, он записывается. И вот по странному совпадению у нас есть запись мужского хора хоральной Москвы. Нет, какая она синагога?
Московской хоральной.
Хоральной синагоги, совершенно верно. Длинное инструментальное вступление к пению хора. Очередь до него, друзья, дойдет. Могу вас увидеть. Вот мы здесь сидим, рассуждаем, в принципе, о судьбах национального меньшинства. Да, потому что сколько евреев было в России, скажем, до массового выезда, который начался в самом начале 70-х.
Всегда ведь было около 2 миллионов. Меня очень развлекает это. Около 2 миллионов было, когда был Советский Союз. Потом все поехали, все еще было около 2 миллионов. Теперь все уехали, все еще около 2 миллионов. Советского Союза нет, а все еще около 2 миллионов. Я говорю, ну правильно, всегда нас было вдвое больше.
Да, но ведь оставшиеся... Вот, кстати, вы в Финляндии живете, а там сколько миллионов?
900 штук. 900 голов еврейских и носов.
Вот авторы диссертации там чувствовали себя бы очень, наверное, грустно.
Нет, они, знаете что, они чувствуют себя там все лучше и лучше, что очень удивительная страна, потому что Финляндия, надо сказать, во время войны была страной, которая относилась к евреям очень хорошо, и Маннергейм, и люди рядом с ним, они защищали евреев всячески, что было совершенно нетипично, и Визентарь, с которым я видаюсь регулярно, рассказывал мне замечательный случай, когда немецкие офицеры отказывались отдавать честь финским офицерам, которые были евреями в финской армии, на что Маннергейм сказал, евреи не, или нет, это их личное дело, они офицеры финской армии. И они стали отдавать им честь, и этот вопрос был снят. И был только один случай, когда пароход с еврейскими людьми был отправлен, действительно, в Германию, там было 300 человек, и финны, это был единственный случай. И финны очень переживают до сих пор по этому поводу. А теперь у нас был самый крупный в Европе погром на еврейском кладбище в 93-м году, когда из 300 могил было уничтожено 173 совершенно. А этим летом, вот в августе, да, в начале августа, у нас был концерт «White Power», рок-концерт, в котором принимали участие роковые коллективы из Дании, Швеции под названием «Свастика», Германии, и в котором должно было бы участвовать 500 человек.
Да, рассчитывали, что будет около 500 человек.
Да, но мы вовремя подняли скандал, и осталось только 150. И они кричали, что нет, мы не против евреев, а почему, если панкам можно собираться, почему нам нельзя?
Ну, они не против. Им просто это часть рок-н-ролльной культуры, надо обязательно, чтобы опасность в воздухе висела. Я недавно видел интервью с знаменитой панк-королевы Сьюзи, на Сьюзи Анны Баншиз. Показали ее фотографию начала 70-х, она сидит в баре со свастикой. И потом мы спросили, что. Она говорит, ну, нам нужно было переориентировать роль женщины в обществе. Надо было, чтобы нас тоже немножко боялись. А вот чем она себе свастику нацепила? Она, во-первых, по-моему, она вообще сама несколько по меньшинству должна проходить.
Да, похоже.
Похоже, она похожа, да. И так что свастика — это был чистый театральный такой жест.
Нет. Ну, я хочу сказать, что финские власти, как полицейские, так и политические, отнеслись очень серьезно к этому событию. И были приняты меры, которые не позволили вырасти это все в шабаш.
Видите ли, дело ведь не только в евреях. Все маленькие национальные ресторанчики, магазинчики, вьетнамские, там всякие индии, они все закрылись на 5 дней со страху. Угу. Еще ничего не было.
Серьезно?
Да. И это уже результат. Угу. То есть еще ничего не было. А они уже закрылись на 5 дней, и им это и ущерб, и страшно, и неприятно, это напряжение. В общем, там Финляндия удивительно спокойная страна была до сего времени. А когда ты закрываешь магазинчик, боясь, еще не зная, что произойдет, это, скажем, неприятно. И дело ведь, конечно, не только в евреях. Разве в России сегодня евреев ненавидят больше всего? Я иду по улицам Санкт-Петербурга, и на моих глазах хватает совершенно трезвого чечен. Человека, который выглядит как лицо кавказской национальности. И тащат его в машину, запихивают его, неизвестно куда везут.
Неизвестно, что делают.
И неизвестно, что делают.
И причем совершенно определенное отношение, скажем так, к людям, лицам кавказской национальности. Да?
Ну, финские.
То есть на бытовом уровне это приблизительно то же самое, что раньше говорили о евреях. Теперь говорят о...
Просто речь идет о действующей модели российского мышления, российский тип мышления.
Как-то вот оно стало почему-то приемлемым, и люди не... Они не отдают себе отчета. Я разговаривала с моей приятельницей ленинградской, санкт-петербургской, интеллигенткой, которая говорит, ну что, в Западной Германии нет неонацисты, у нас неонацисты, там не любят турков, вы у нас не любят. Как... Для нее это так нормально, для нее это часть демократической жизни, она не понимает, что это ненормально.
Ну, ушла, знаете, да. Уж лучше пусть это будет в открытом виде, в самом уродливом, нежели то, что мы пережили там в 70-е, когда все это было замазано, спрятано, и, когда все ходили эти знаменитые анекдоты, знаете, что с такой фамилией мы лучше еврея возьмем. Все эти
шутки. Нет, но с другой стороны, мы все знаем, к чему приводит открытый вид. Мы
Нет,
уже имеем.
Я согласна.
Имели исторический опыт, когда все это было в очень открытом виде.
А, нет, это не совсем так было.
При Иване Грозном привязывали к санкам и под лед спускали.
Ну да, это я не о том совершенно. Это уж совсем вы в те времена залезли. Я не о том говорю. Я говорил о предреволюционном времени, когда и были погромы, еще как. Были антисемитские организации.
Ну, была
такое,
черта оседлости.
Но было же антиеврейское законодательство. Конечно. Была процентная норма, была черта оседлости, были все, что хотите. Другое дело, это, если угодно, наускивали на них этим толпу. Сегодня ничего этого нет. Более того, сегодня все официальные высказывания, все против этого. Есть много газет, которые... издеваются над антисемитизмом и над антисемитами, изображают их тем, что они есть на самом деле троглодитами. Вот, это совсем другое дело.
Знаете, у меня очень простая позиция на этот счет. Все это совершенно правильно. Только все это ужасно и хуже, потому что это после Второй мировой войны, это после Холокоста. Потому что мы уже знаем, мы уже все видели.
Ну,
то
да.
есть, если бы это было, допустим, не было бы такого исторического опыта чудовищного, каким он был, и не было бы того, что мы видим сегодня в Боснии, например. Хорошо, я могу согласиться, общество развивается так или так, болезненно, непонятно, спорадически. Но если это уже было, то это надо осознать. Такова моя точка зрения.
Ну, время жестокое, знаете, война идет кругом. Одни, скажем, солдатские матери со своей организацией... То, что произошло с их детьми, это же, так сказать, совершенно кошмар.
Да.
Все эти оставленные трупы на поле боя.
В данном случае...
Здесь климат жестокости.
Я думаю, что в данном случае, я вот бы сказала, что хорошо, что такая организация, как эти солдатские матери, может существовать и действовать. Это безусловно хорошо и достаточно серьезный шаг, потому что во время афганской войны ничего такого подумать не могло даже.
Конечно.
Об этом, конечно. Только результат-то какой? Нашли они мальчиков? Нет, не нашли.
Ну, все же. Им кого-то там передали, да.
Инна, но вы остановились на самом интересном месте. Вот едут, и их все 2 миллиона.
Да.
Но действительно ли так? Есть ли какой-нибудь учет? Занимается ли этим кто-нибудь?
Ну, учет оставшихся или учет уехавших?
Или и тех, и других,
скажем. Вот уехавших 600 тысяч.
Всего?
Да.
Да, конечно.
Ехали.
А всего 600 тысяч.
Да.
У меня такое ощущение, что еще в середине 70-х или в конце 70-х называлась цифра 500 тысяч, 500 000.
Сейчас, на сегодняшний момент это 600 тысяч.
Ну, для тех, кто уехал в Израиль, скажем так.
Нет, это уехавших. Это в Израиле из них 500, по-моему. Насколько я понимаю. И это становится самая большая... Вот это опять меньшинство. А в Израиле становится самая большая общность уехавших.
Если это полмиллиона, то да. В Израиле это, конечно, огромная сила.
Почти кардинальное решение еврейского вопроса.
Почти.
Выехали все, никого не осталось.
Да, теперь начинаются заморочки с мафией, с этими со всеми делами. Кобзон, это ведь поразительно, Кобзон, который едет в Израиль устраивать там пресс-конференцию, говорит, да защитите же меня, я же ваш, а я хочу в парламент.
Да,
а почему ты хочешь
в
парламент? А потому что там парламентская неприкосновенность.
Да.
Это же замечательно.
Дайте мне своими мафиозными делами заниматься.
Спокойно, отстаньте.
Рыдающие звуки скрипки.
И в свободное от работы время петь. Да?
Подпевать.
Рыдающие звуки скрипки подытожат последние несколько минут нашей беседы. Опять длинное инструментальное вступление из сонаты Фрица Крейслера. Сейчас мы в нашей беседе сделаем перерыв, потому что Алексей Леонидов нечто такое потемное нам расскажет.
Да, Инна и Миша, ваш приезд в Лондон совпал с весьма значительным событием для лондонских евреев. И вот сейчас, когда мы сидим в студии в субботу, 16 сентября, в лондонской синагоге, что у Marble Arch, это в самом центре Лондона, звучат очень страстные слова. Там выступает главный раввин Лондона доктор Джонатан Сакс по случаю начала Суккота, подводящего к еврейскому Новому году, который будет на следующей неделе. 100 лет тому назад у нас была вера, но не было своей земли. Сегодня у нас есть земля, но что случилось с нашей верой? Доктор Сакс утверждает, что евреи стоят перед лицом большого кризиса. Тема послания раввина называется на иврите «Тешива» или «Возвращение». Сионизм как движение, основанное в 1890 году, было направлено на возвращение евреев на свою землю. Но для библейских пророков тешува означало еще возврат и к земле, и к вере. Эти понятия раньше были неразделимы. Согласно доктору Саксу, сионизм является возвращением всего лишь наполовину, ибо впервые в истории еврейский народ начал думать о возвращении на землю, но не о возвращении к вере. То есть он начал думать о физическом возвращении, а не духовном. И именно поэтому евреи стоят перед лицом кризиса. Враг еврейского возрождения находится внутри нас, утверждает доктор Сакс. Это прежде всего утрата идентичности, утрата веры, утрата потребности передать иудаизм молодому поколению. Что случилось с народом, который выживал дольше, чем любой другой народ в самых трудных, невыносимых условиях? Почему вдруг мы начали терять волю жить как евреи? Сегодня евреи свободны, их признает общество, они добиваются успехов, и что самое главное, у них есть свой дом, своя земля, своя страна. Можно ли себе представить, что самой большой опасностью для выживания евреев окажется не нацизм, не советская Россия, а наше собственное безразличие? Доктор видит большую опасность между и большую пропасть между светским большинством в Израиле и религиозным меньшинством. Он считает, он обращается с вопросом к евреям, не пора ли вновь обрести веру и вернуться к нашему религиозному наследию.
Можно.
Можно,
Алексей, Владимирович. Очень интересно, что мысли доктора Сакса совершенно повторяют мысли Александра Исаевича Солженицына, высказанные им в моем присутствии. В лондонском Гилдхолле в Сити лет 10 назад, не помню точно какой год, Александру Исаевичу Солженицыну вручалась премия Темплтона. Это самая большая в мире в финансовом смысле премия, в два раза больше Нобелевской, за распространение религии в мире, за распространение религиозных вероучений, всех религий. Скажем, самая мать Тереза из Калькутты, Билли Грэм, они тоже лауреаты этой премии. И вот Солженицын получил эту премию. Премию вручает герцог Эдинбургский. Когда ему вручили премию, я был в зале, Александр Исаевич встал и сказал: «Все наши беды», ну, я, конечно, не текстуально, я просто вспоминаю смысл фразы, «все наши беды от того», — сказал он, — «что забыли люди Бога». И вот сейчас главный раввин повторил эту основную мысль Александра Солженицына.
Да, здесь есть небольшая разница. Пожалуйста.
Разница, оказывается, очень даже существенная, потому что Александр Исаевич Солженицын сегодняшний, конечно, очень далек от не только от своей десятилетней речи на вручении ему Темплтонской премии, но и даже от себя самого год назад. Потому что я не буду долго вдаваться в эти анализы, но мне хочется сказать, что услышать от Александра Исаевича Солженицына фразу о необходимости улучшения генофонда русского народа, когда мы все знаем...
Ну, может быть, он имел в виду не чистоту генофонда, а улучшение.
Он, к сожалению, таких фраз говорит так много в своих телевизионных выступлениях, что когда начинаю их читать это, да, и всматриваться в это, делается очень горько.
Не, ну, можно как ведь проинтерпретировать? Если отец пьет и мать пьет, то ребенок наверняка будет пьяницей. Если так несколько поколений делать, от генофонда не остается
Всего,
ничего.
Почитайте это внимательно.
Нет, ну, он, конечно, это имел в виду, а не что-либо иное. Но дело не в этом. Мы сильно отвлечемся от темы.
Господа, я лучший пример улучшения генофонда русского народа. Мама русская, папа генофонд лучше.
Сева, так вот именно об этом ужасе и говорил доктор Сакс.
Перейдем?
Да, пардон.
Лучше давайте перейдем.
Я так угодно, да. А сейчас юбилейные памятные даты, напомнит Леонид Владимирович.
16 сентября 1745 года, 250 лет назад, в Санкт-Петербурге родился будущий фельдмаршал князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Как водилось тогда у дворян, его сразу после рождения записали в армию, и он поступил на военную службу в чине капрала, когда ему было всего 14 лет. Военный опыт он приобрел в польской войне, увы, в 1764-69 годах, потом в русско-турецкой войне в 70-74. В 74 году Кутузов был тяжело ранен в голову и потерял глаз. 6 лет служил под началом Суворова в Крыму. В 1784 году получил генеральский чин. Участвовал он также и в русско-турецкой войне 1787-91 годов. В 1802 году был уволен без наград и удалился в деревню. Но 3 года спустя, когда Россия вступила в Третью коалицию против Наполеона, царь Александр I вспомнил про Кутузова и вызвал вновь на службу. 11 ноября 1805 года Кутузов обратил французов в бегство под Дюрнштайном. Но царь настаивал, чтобы он дал бой Наполеону и под Аустерлицем 2 декабря того же года. Там Кутузов испытал самое страшное поражение в жизни. Опять отставка и новый вызов на службу через 6 с лишним лет, командовать армией в Молдавии. Кутузов нанес несколько поражений турецкой армии и вынудил турок подписать 28 мая 1812 года выгодный России Будапештский договор. Дальнейшее вы знаете из романа Толстого «Война и мир». Вот разве только стоит добавить, что 10 августа 1812 года Кутузов, уже фельдмаршал, получил княжеский титул, и что он совершенно не хотел давать сражение под Бородино 7 сентября. Он был прав, ибо, не испытав поражения и не победив, потерял больше половины войска. 22 сентября 1835 года, 160 лет назад, родился Александр Афанасьевич, или Александр Опанасович, как хотите, Потебня, замечательный украинский лингвист, который с 1875 года был членом-корреспондентом Императорской академии наук в Петербурге. Его труды о языке и мышлении, о природе поэзии, общем языкознании, фонетике и грамматике славянских языков до сих пор сохраняют значение, и многие работы считаются классическими. 21 сентября 1860 года, 135 лет назад, во Франкфурте на Майне скончался крупный германский философ Артур Шопенгауэр. Его главная работа «Мир как воля и представление» противостоит философии Гегеля, а гегелевскую диалектику, если кто помнит, Ленин объявил одним из источников и составных частей марксизма. Ну и кончено. Если Гегель наш человек, то значит его противник Шопенгауэр не наш. И Шопенгауэр едва упоминался даже в университетах как волюнтарист и пессимист. На самом деле он говорил о случайности нашего рождения и бытия, выступал за сострадание, за бескорыстное созерцание жизни. Понятно, что в марксизм-ленинизм он никак не вписывался. 18 сентября 1905 года, 90 лет назад, родилась самая известная и самая загадочная кинозвезда, чье настоящее имя было Грета Лавиза Густавсон. Вы догадались, конечно, что это Грета Гарбо. Опять же, в советское время о ней говорить особенно с похвалой не полагалось, потому что в 1939 году Гарбо снялась в комедии «Ниночка», высмеивавшей советских шпионов. Это, кстати, был из ее последних фильмов. До него она, например, сыграла Анну Каренину, однако об этом не упоминалось, и фильм в СССР не шел. Всего Грета Гарбо снялась в 10 фильмах. Они имели большой успех. В возрасте 36 лет шведская звезда совершила поступок, героический для актрисы, полностью ушла со сцены. Так и осталась поэтому в памяти у всех, молодой и прекрасной. 19 сентября 1935 года в Калуге скончался в возрасте 78 лет Константин Эдуардович Циолковский. Его отец, чиновник лесного управления в Ижевске, по происхождению польский шляхтич, женился на Марии Юмашевой, дочери русско-татарских родителей. В 9-летнем возрасте Циолковский почти оглох от скарлатины, и, возможно, глухота сделала его мечтателем. От бедной учительской жизни он уносился мечтой к далеким мирам. В 1895 году он опубликовал книгу, которая так и называлась «Грезы о земле и небе». В 1903 году в статье «Исследование космических пространств реактивными приборами» Циолковский выдвинул идеи, использованные лишь через много лет, в том числе о жидком ракетном топливе с окислителем и о многоступенчатой ракете. Но его статья «Космический корабль», написанная в 1927 году, была положена под сукно и опубликована только в 60-м. И под конец напоминание о недавнем. 16 сентября 1990 года, 5 лет назад, что произошло в Москве? Пожалуй, только немногие вспомнят. А произошла громадная демонстрация, поистине многотысячная, с требованием отставки правительства Николая Рыжкова и в поддержку экономической программы Шаталина-Явлинского «500 дней». Всего 5 лет назад. Окажется, что так давно это было, прямо в другой эпохе.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашими гостями. Вот Солженицынскую цитату об улучшении генофонда я хотел бы сейчас вытащить на дискуссию, потому что российский генофонд улучшался, скажем, ну вот, например, Лермонтов или Пушкина, мы знаем, там, эфиопской, там, эфиопским элементом или шотландским. Но недавно я выяснил, что вот Пол Маккартни, который у вас, Миша, на одной из картин фигурирует.
Да, есть такая картина.
Так вот, он тоже улучшает английский генофонд, потому что выяснилась совершенно сенсационная подробность. Жена его, Линда Маккартни, Линда Истман, русская еврейка. Она из семьи русских евреев. Потому что ее отец, Истман, родители с отца ее, Истман, они встретились на Эллис-Айленд, на острове Эллис, как два бедных еврейских мигранта из России. Это одна ее линия, и по материнской линии была аналогичная история. Так что, так сказать, вот такая история. А потом, вы знаете, занятие любимое национальных угнетенных меньшинств было вычислять, кто еврей, кто нет, из великих.
А также, простите, пожалуйста, а также это было официальным занятием гитлеровской статистики. Дело в том, что там присваивалось, так сказать, звание арийца, человеку, у которого не было ни одной еврейской бабушки или еврейского дедушки. Если были прадеды, то великодушный Адольф Иванович не называл евреем, и человек мог котироваться как ариец и считаться гражданином Германии, занимать государственные должности. А вот если была хоть одна бабушка, извините, пожалуйте в Освенцим.
Да, это, по-моему, дробь какая-то была, 1/32.
Возвращаясь к замечательной семье Маккартни, я хочу сказать, что, значит, они не напрасно чувствовали у нас какое-то родство, потому что у нас был с ними совместный проект, я написала пьесу о моральных последствиях какой бы то ни было катастрофы, случившейся в каком бы то ни было месте, и она была связана с земляничной поляной, и оба они прочли эту пьесу, оба очень поддерживают. Этот проект еще должен состояться, так что вот у нас может случиться очень интересное сотрудничество. А по поводу Адольфа Ивановича, знаете ли, я недавно посетила могилу родителей товарища Гитлера. Я обнаружила, когда я снимала фильмы о Визентале, то после 4-часовой беседы с ним я поехала с группой в Маутхаузен. Мы прошли все там, а затем мы поехали в Линц, и рядом с Линцем я обнаружила удивительный треугольник, где было маленькое кладбище с могилой родителей, не родителей, а то есть матери Гитлера и его отчима. Здесь же было напротив дом стоял их, брошенный, но так вот он и сохранился, без мемориальной таблички. А совсем неподалеку, в 200 метрах, была школа, которую мальчик Алойс посещал, и Адольф, и в которую после войны сразу был лагерь для перемещенных лиц и еврейских выживших узников Маутхаузена поселили в школу, в которую ходил Гитлер, и из окна этой школы был виден дом Гитлера. Вот. И когда мы снимали это удивительное и ужасное кладбище, могила, я должна вам сказать, самая окультуренная, самая большая, дерево на ней растет, самое большое, красивое, цветов на ней много, розы свежие.
На могиле матери.
Матери и отчима. Mm-hmm. Вот. Подошла к нам женщина и спросила, вы откуда? Женщина страшная. Она была вся синяя. Синяя шляпка, синие глаза, синие носки, синее платье, синий фартук, синие зубы.
И синие бороды.
И она спросила, а вы откуда? Мы говорим, мы свиньи. А, она сказала, он не виноват, они не виноваты. А наш оператор говорит, ну да, селяви, селяви. А она говорит, а вы откуда? Он говорит, из Финляндии. И тогда она так воспряла, заулыбалась и сказала, я видела его дважды.
Ну?
Это было вот.
Ну, разумеется, ну, конечно.
А человек-то незаурядный.
А очень многие, а вы что, а английские леди, Митфорды, вот одна из них, она была безнадежно влюблена в Гитлера и пыталась покончить с собой от неразделенной любви вообще.
Я вам скажу более того, одна из причин моего раннего как бы отъезда из родительского дома, у нас с матушкой был страшный совершенно скандал, который длился несколько месяцев. Потому что я, разговаривая о Гитлере, как-то попытался быть исторически объективным и сказал, что он великий человек. А что мне матушка сказала резонно? Как он может быть великий, ведь он же фашист? Я говорю, фашист, но великий. Mm-hmm. И вот у нас в этой стезе развивался разговор, потому что я пытался отчленить его от злодеяний, которые он сделал, вывести его на чистый дистиллированный какой-то уровень достижения, неважно в чем.
Я думаю, что это злодей, может быть, великий. Попытка с негодными средствами.
Вы были маленькие.
Нет, я на этих позициях до сих пор стою.
Ну, каких
у него есть?
Так он только за злодеяниях и вылез, больше не
начал. Иванович, я вот вам предложу прожить жизнь так, как он, и выйти на те же позиции.
Сказать спаси Господь, Нинди.
Невозможно. Столько народу перехитрить, понимаете, столько переколпачить в стране.
Сталин ведь, на самом деле. Да. Я всегда утверждаю, что без нашего Иосифа Виссарионовича никакого Адольфа Ивановича бы не случилось.
Ну, это в принципе да, но там тоже и ответный был удар достаточно.
Достаточно сильный.
Да, но начало.
Это верно.
Без Сталина не случилось бы Гитлера в ихних.
Это верно.
Ну, в принципе, да. Выпустил. Через Коминтерн, через компанию.
Скормил,
да.
Конечно. Но все-таки незаурядность была, и человеку я и Сталину такие же точно, так сказать, могу дифирамбы прочесть, несмотря на его невероятное злодейство. Есть и от каждого чего-то можно почерпнуть.
Ну, что можно почерпнуть
от Гитлера? А у Гитлера замечательная цитата. Отправляя солдат на фронт, он сказал: «Солдаты, вы должны быть выносливы, как лошадь, тверды, как руповская сталь, и быстры, как гончая». Замечательная речь.
Да, все это замечательно, но Пушкин заранее все это опроверг. Он просто сказал, что гений и злодейство несовместимы.
Ну, разумеется, иногда... это просто сгусток черной энергии, но энергия все равно большая.
Да, но я думаю, что, мне кажется, что же там можно почерпнуть? Видела эту женщину с ее глазами, ведь это ведь сила разрушителя. Ну,
да? Понятно, это бесовщина чистой воды, да, но размах-то какой.
Да, ну,
к сожалению.
Но опять же, это Лопе де Вега в «Собаке на сене». У этого бандита, однако, подлинный размах. Ну и что? Да.
Я не собираюсь там следовать этому ни в каком виде. Но
спасибо.
Одна шпреевская архитектура чего стоит?
Сева, с вами приятно общаться.
Да.
Сидеть за одним столом.
Господа, я большой объективист. Давайте музыку какую-нибудь заведем, потому что разговор заходит в опасные совершенно сферы. Следующее у нас... Мне, наверное, подскажут, что там у нас готово. Сейчас мне в ушко скажут. Да, продюсер говорит, может быть, хор завести?
Нашла, молодец.
Итак, ненадолго исчезнувший хор Московской хоральной синагоги, наконец, без всяких музыкальных вступлений, и самолично поет по радио. Мне кажется, 70-е годы, по которым многие интеллигенты тоскуют, еще тем характерны, что там смыкание вот этого такого ощущения еврейства и интеллигенции сливалось как бы воедино. Потому что там разграничений, конечно, не было. И в диссидентских кругах считать кого-то евреем было просто совершенно ниже достоинства человека. Потому что там существовала настоящая как бы человеческая демократия. И вот представителем вот той культуры... Для нас, конечно, Владимир Буковский является, с которым вы сейчас работаете и делаете, по-моему, какой-то кинопроект.
Да, я делаю документ. Кстати, по поводу еврейства и диссидентизма, замечательный эпизод, когда Щеранского меняли, вот, и все было очень плохо и круто, и тяжело, то евреи из Нью-Йорка позвонили никому бы то ни было, но Буковскому, с просьбой подтвердить его, настоящий ли еврей Щеранский. И Буковский, конечно, это подтвердил.
Не подвел,
нет. Ну вот и он же рассказал мне историю о том, как он помогал многим ребятам выехать. Таким образом, он говорит, у меня был секрет. Я говорю, ну-ка давай, начинай мне звонить. и делай странные какие-то намеки, какие-то секретные встречи, что-то мы с тобой там затеваем, что-то печатаем, передаем, публикуем. И человека через месяц, через два выбрасывали из Союза. Ну-ка, быстренько уезжай отсюда. То есть он помог таким образом очень многим. Но я делаю о нем документальный фильм. Почему? Во-первых, 5 декабря сего года будет 30-летие диссидентского движения в Советском Союзе.
Правильно, когда около памятника Пушкину собрались люди, постояли.
Да, и организовал это он. Но да. Его на этом месте не было. Я хочу его повезти в Москву, прошу его поехать.
Он во Владимире сидел.
Его взяли на день раньше. Нет, он не во Владимире, а в психухе тогда. Вот, его заткнули. Но и потому, что выходит его книга новая. Книга эта очень грустная. Это 500 страниц текста полного вот таких вот вновь засекреченных документов. И, то есть политической кухни Кремля. А одновременно анализа диссидентской судьбы. Вот зря вот люди жили. За что? Почему? Куда это все? Во что это все выродилось? И это такая отчаянная книга. И я не думаю, что она произведет впечатление. То есть это будет скандал, потому что как бы всем неприятно. Я спросила его, зачем ты это делаешь? Вообще, что ты вот делаешь? Я вижу, человек нелегко, драматическая судьба, скажем, потому что человек незаурядный, мог бы стать хавлом в России, правда же?
Да.
Вот, и не стал.
Приезжали к нему?
Да, я знаю.
К нему приезжали.
Я знаю.
И даже мне случалось их приводить. Вот, они говорили, да, «володеть и княжить».
Но ему бы не дали, я думаю. Ему бы не дали.
То есть, молодой человек, он понимает, что стоит за кулисами.
Он понимает,
конечно,
да.
Потому что...
Так вот, он сказал мне, что сначала я подумал, когда я ехал в Москву в 91-м году сразу вот, в связи с Пучем, я сразу знал, что еду за документами. Еще ничего и не было, а я уже чувствовал, нутром чувствовал, что будут документы. Вот. И я думал, что нужно осознать, что люди, чтобы в России осознали все, что с ними происходило в течение 75 лет. Но он довольно быстро понял, что этого не происходит и не произойдет. И тогда я спросила его, а тогда что ты должен делать и чем ты должен заниматься? И он сказал, ну вот выходит книга, и я хочу... чтобы поднялись дебаты, хотя бы на Западе люди бы, леваки, все эти прекрасно живущие и строящие академические карьеры на несчастье, скажем, других, и на своем полном там коллаборационизме люди, чтобы вокруг этого поднялась дискуссия.
Ну, Володя ведь классический тип аристократа, потому что для него честь дороже жизни.
Абсолютно. Да, да.
И он эту честь положил на алтарь Отечества, и в результате, что получилось, рынок поглотил все.
Там у него в книге я прочла одну маленькую фразу, когда Пахан, уголовник, уходил в зону, его переводили, он давал наказ вот этого защищать, потому что мы все сидим за свое, а он за общее.
За чужое, да-да-да.
Пахан очень хорошо просуммировал это дело.
Да, хотя это очень странно. Я ведь старый лагерник тоже, и Паханов этих...
Ну, в ваши годы диссиденты не сидели, Леонид
Ильич. Это верно, это верно. Ну, как не сидели? Ну, сидели очень даже. То есть они не диссиденты, они просто сидели по 58-10, господи.
Ирина, я не знаю, я с вами не могу никак согласиться, потому что мне кажется, что как бы нас не убеждали, что вот... Горбачев положил начало распаду советской власти и развалу советской власти. Но это же не так.
Нет,
не было бы диссидентства, не было бы ничего, и не было бы Горбачева.
В чем вы со мной не согласны?
Нет, потому, мне что... кажется, что то, что делает Быковский, совсем не зря.
Нет, я наоборот, конечно, я поэтому и фильм-то делаю, что не зря. Это я думаю, что у него и у таких, как он, людей проскальзывают такие сомнения. Что, может быть, мы жизнь положили зря. Конечно, не зря. Я ему сказала, что такого качества, нравственный потенциал, и это что ты просто точка отсчета для многих людей и для истории. Конечно, нет.
Именно безусловно. Той чести, которую именно. Он предложил в виде примера и в виде того, так сказать, на что он свою жизнь положил, именно этой чести и не хватает.
Вы знаете, он мне сказал такую бытовую фразу, я никогда ее не забуду. Он мне сказал, ты знаешь, я когда вот вижу эту коррупцию и грязь, я дышать не могу.
И вот на этой мысли, я думаю, мы на сегодня разговоры закончим, простившись до встречи в том же месте, в тот же час, на будущей передаче «Севооборота». Хочу поблагодарить гостей наших за то, что пришли и поделились своими рассказами. Счастливо вам, друзья!